Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь считает спекуляциями заявления НАТО о якобы китайских поставках оружия России. Дипломат призвал Альянс, цитата, «действительно сделать что-то для достижения мира». Вэньбинь также отметил, что НАТО игнорирует интересы безопасности российской и украинской сторон. Обсуждаем эту тему с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований Владимиром Брутером. Он на связи со студией. Владимир Ильич, здравствуйте.
День.
А, вы знаете, вот эти воззвания, ну и то, о чем сказал дипломат Ван Вэньбинь, услышат ли вообще в Альянсе, как-то отреагируют?
Нет.
Не услышат и не отреагируют?
У них есть некий сценарий, который они реализуют. Они вовсе не собираются кого-нибудь слушать по дороге.
Но скажите, а вот что тогда это было со стороны Альянса? Почему потребовались такие провокационные заявления?
Они пытаются опередить ситуацию, они пытаются разрушить отношения России со всеми потенциальными союзниками, партнерами и просто странами, с которыми у России нормальные отношения. Они пытаются запугать всех остальных, чтобы они не стояли у них на дороге. И кроме того, они хотели бы, чтобы Китай не торговал с Россией какими-то товарами, которые могут иметь двойное назначение. А для китайского государства это, конечно, что укус комара, а вот для китайских частных компаний это иногда на них это иногда действует.
Скажите, пожалуйста, Владимир Ильич, а можно ли назвать вот это заявление Блинкена, да, госсекретаря США, да и вообще вот западных политиков, такое обвинение или спекуляции по отношению к Китаю, тем, чтобы они это делают для того, чтобы отвлечь внимание от поставок тяжелого вооружения Украине?
Нет, все равно. Они будут поставлять тяжелое вооружение Украине сколько угодно. А по этому поводу же высказался Боррель после встречи с Ван И. Он прямо в эфире сказал, что он объяснил разницу Ван И, в чем отличаются поставки оружия Украине от виртуальных поставок оружия со стороны Китая для России. Это был ответ на вопрос Ван И. Интересно, а почему вы мне задаете вопрос насчет поставок оружия России, вы, которые поставляете вооружение Украине. И на голубом глазу Боррель начал объяснять, что нам можно, а вам нет.
Ну, вот так вот, да? То есть вот они просто сами себе там что-то решили, при этом еще обвинили Китай безосновательно и беспочвенно, а потом еще и дальше продолжают такую же риторику, да?
Да. Западные политики всегда ориентируются или учитывают тот факт, который они считают незыблемым, что мировая политическая картинка формируется ими. Вот пока, например, это только пример, Россия и Китай не будут формировать ответную политическую картинку, совместную политическую картинку, они будут вынуждены, и это мы видим по российским средствам массовой информации очень часто, вынуждены пользоваться той картинкой, которая приходит с Запада.
Вот скажите, пожалуйста, вот и без того достаточно непростые, скажем мягко, отношения Вашингтона и Пекина вот в свете вот этих заявлений, ну, а понятно, что эти отношения в том числе из-за Тайваня или прежде всего из-за Тайваня, обострятся ли теперь?
Я не думаю, что эти отношения из-за Тайваня. Тайвань — это здесь только, вот такой вот кейс. Не более того. А что касается обострения отношений, отношения будут обостряться. Вопрос скорости обострения этих отношений. А Китай понимает, что он в определенном смысле является заложником нынешней ситуации в Украине. И если Запад заставит Россию отступить, то Запад будет считать, что у него есть универсальный алгоритм, и он будет его пытаться задействовать и против Китая. Но самим китайцам встревать в конфликт между Россией и Западом не хочется, потому что это приблизит тот момент, когда, разрыв отношений Китая с Западом произойдет. Китаю сейчас это невыгодно. И Запад знает, что это ему невыгодно, хотя бы потому, что Китай должен и настроить свою экономику после пандемии и выждать некий момент, когда он сможет более точно расставить свои приоритеты.
Ну, хорошо, а какие это приоритеты? Все-таки понятно, что взаимоотношения в торговой сфере, в экономической сфере Китая и США, они серьезные, но будут ли эти приоритеты вот прям напрямую связаны с Америкой и Европой?
Приоритет Китая – создать такую мировую экономическую систему или начать создание такой мировой экономической системы, в котором Китай будет главным, где Китай будет центром притяжения. Это как бы вещь известная, но она недостаточно популярная даже в таких странах, вот, обратим внимание на G20 в Индонезии, как Индонезия, где индонезийское руководство, понимая важность отношений с Китаем, понимая очень тяжелую историю отношений с Китаем, оно давало достаточно противоречивые импульсы. Здесь очень важно, чтобы Китай и Россия чаще выступали вместе, потому что там, где не любят Китай, к России относятся достаточно положительно во многих случаях. Но Россия не обладает теми возможностями, которыми обладает Китай. И поэтому получается так, что совместная китайско-российская инициатива часто провисает. Она не может быть реализована по одной причине, не может быть реализована по другой причине.
Ну вот, знаете, кстати, интересно, вот в отношении как раз российско-китайских отношений высказался и президент Беларуси Лукашенко. Он заявил, что если позиция Китая по конфликту на Украине не будет услышана, это приведет к серьезным последствиям. Ну, не знаю, вот как бы вы это расшифровали?
Никак. На самом деле позиция Китая, ну, мы видим это по вчерашним встречам Ивана в Москве. Он вынужден был сказать, что информация о неком мирном плане, который Китай собирается предложить, она сильно преувеличена. Дело в том, что Китай хотел бы предложить такой мирный план, и он как бы готов у Китая. Вопрос только в том, что после консультации в Мюнхене и после консультации в Москве стало понятно, что этот план нереализуем. А поэтому вопрос здесь не в том, что Китай хотел бы. Да, Китай хотел бы, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее. Это правильная позиция для Китая. Вопрос только в том, что у него нет формулы завершения этого конфликта. А поэтому то, что говорит Лукашенко, это позитивно, но нереализуемо.
Угу. Вот еще давайте несколько минут уделим следующей теме. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Украина будет использовать истребители и дальнобойное оружие для решения задач на территории страны. Ну, что он имел в виду? Это может быть использовано для ударов, как сказал Кулеба, по контролируемой России территории Украины. Подразумевается здесь что? Крым, Донбасс? Вот как думаете, что имел в виду Кулеба?
А Кулеба ничего не имел в виду.
Сказал, да?
Да, на самом деле я считаю, что в России количество людей, которые слушают Кулебу, должно быть отрицательным. Угу. Тогда будет все более-менее ясно. Он сказал то, что ему передали из Госдепа. Он сказал, что вот мы сейчас, ему сказали, вот мы сейчас начнем поставки вооружений, поскольку как бы картинка, что ты будешь стрелять по Москве, она неправильная, значит, ты скажи, что мы по Москве стрелять не будем. Кулеба сказал. А что касается того, куда он будет стрелять, во-первых, это не он решает. Он вообще там ничего не решает. Он подходит к микрофону и озвучивает то, что у него лежит в кармане. А во-вторых, все это зависит от конкретной ситуации. Может, они будут стрелять по Москве, а может, и не будут. Это зависит от того, насколько Запад готов поднимать планку. На сегодняшний момент вопрос этот совершенно не ясен. Не ясен он даже им, потому что понятно, что и в самом политическом Вашингтоне по этому поводу есть разные мнения. Есть мнение, что надо идти до конца, и как это включая угрозу мировой войны, об этом сказал Столтенберг в Мюнхене, что эскалация это гораздо лучше, чем победа России. Мы должны к этим фразам прислушиваться. Это не Столтенберг сочинил. Это опять-таки он получил от своих хозяев в Вашингтоне. А есть мнение в Вашингтоне о том, что этого делать не нужно. Что нужно иметь какие-то границы, и что как бы эти границы должны в том числе исходить из конкретной ситуации, которая складывается на земле. Да, Украине можно помогать очень сильно, но все-таки не нужно переходить тех красных линий, которые спровоцируют Россию на более резкую реакцию, потому что в этом случае совершенно непонятно, куда это все нас может завести.
То есть вот эти вот противоборствующие лагеря в Соединенных Штатах, там, в частности, в Вашингтоне, это не только предвыборная будущая риторика в свете президентских выборов, но и, в принципе, да, такая риторика?
Я бы не назвал их противоборствующими, я бы назвал их, скорее, все-таки конкурирующими, потому что открытого противоборства между ними нет, они как бы находят общий язык по большинству важных для них вопросов. А конкурировать, да, они конкурируют, но на самом деле на сегодняшний момент более мягкий подход, он сильно проигрывает, хотя бы потому, что вся американская политическая закулиса настроена предельно решительно. Почему? Потому что они опасаются не того, что Россия займет Херсон обратно или займет Запорожье. Им это абсолютно безразлично. Надо называть вещи своими именами. Они опасаются того, что на фоне победы или частичной победы, или очень небольшой победы России, очень сильно усилится Китай. То есть как бы Китай поймет, что перед ним уже находится открытое пространство и будет действовать, игнорируя позицию Соединенных Штатов. Вот этого они очень сильно боятся.
Спасибо большое за разговор. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был в эфире «Радио Спутник».